Добрый вечер всем, кто первый рабочий вечер понедельника, ну, первый рабочий вечер этой недели, рабочий вечер понедельник встречает на канале The Breakfast Show. Вместе с программой обсудим. Поставьте, пожалуйста, ну, кому не жалко и кто считает для себя возможным, лайк прямо на входе. А также, если опять же возможно, подпишитесь на наш канал. Нам очень не хватает ваших подписок. Совсем чуть-чуть осталось до миллиона. Было бы здорово, если бы вы подписались. Сегодня, как всегда, обсуждаем события, произошедшие в стране и мире сегодня, да и не только сегодня. Обсуждаем мы, как это сложилось у нас по понедельникам с журналистом Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с вашего позволения с ну, такой сенсации, хоть и может быть ожидаемой. Оскар получил в категории документальный фильм «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина, учителя из челябинского города Карабаш. В общем, довольно сложно себе представить, что педагог, видеограф, значит, массовик-затейник в некотором смысле этого слова, вот пройдет такой путь и получит Оскар. Но в наши дни это, в общем, возможно и не очень удивительно. Да, тут есть несколько аспектов. Я прежде всего спрошу вас, вы как оцениваете это событие? Как радостное, хорошее, позитивное? Или, может быть, как-то иначе?
Да нет, конечно, как позитивное. Я все-таки очень надеюсь, что у этого фильма будет еще и дальнейшая судьба. Собственно, его основная прокатная, основная зрительская судьба, наверное, только начинается. И сейчас до сих пор его смотрели какие-то люди, которые специально этим интересуются. А теперь, как это всегда бывает с оскаровскими лауреатами, ну, документальные фильмы, как известно, вообще не самые популярные, не самые кассовые на свете. Но, тем не менее, фильм, который выигрывает целого Оскара, это фильм, который начинают смотреть люди, и смотрят сотни тысяч, а может быть, миллионы людей. И он начинает идти во всяких специализированных кинотеатрах, и, что самое главное, попадает на всякие стрим-платформы, во всякие спутниковые каналы и так далее. И люди начинают интересоваться, а что же это, собственно, такое? Нет никакого сомнения, что от того, что большое количество людей узнает о том, что происходит в России, и в частности, что происходит вот такая страшная вещь, которую мы, люди, которые пристально следят за Россией и для которых Россия самая главная страна на свете, мы много про это говорим, мы часто про это вспоминаем, что происходит вот это чудовищная, совершенно пропагандистская атака на школу, на детей, на семьи, в общем, самое важное, что есть в обществе. И, может быть, это самое большое преступление путинского режима сразу вслед за, собственно, непосредственным убийством людей и бомбардировками мирных городов. Мы-то про это знаем. А мир про это знает гораздо меньше. И я думаю, что от того, что люди узнают о том, что происходит в России, вот такое, люди узнают, что российский режим, путинский режим нацелился на детей и пытается их превратить в какие-то послушные орудия своего будущего, это очень хорошо, и это очень важно. И, может быть, об этом будут больше говорить, может быть, об этом задумаются те, кто до сих пор вообще знать не знал о том, что что-то такое бывает на свете, и отношение к путинскому режиму будет соответствующим у этих людей. Так что, да, это могучая информационная акция. Можно написать 1000 статей про то, что происходит в российских школах, что вытворяют российские учителя под давлением российского террористического режима, и не добиться того результата, который получится от того, что люди посмотрят этот фильм.
Сергей Борисович, техническая история. Не подвел ли нас микрофон и не сменился ли на другой? Или просто, может
А
быть,
ну,
нужно
сейчас, подожди, я попробую переключить, я попробую подключить
подвинуть
другой,
этот, не
сейчас,
знаю.
или подвинуть этот, сейчас посмотрим,
О,
что
вот
у
оно.
нас есть.
Да, мне кажется, заработало.
Вот так, раз, два, три
Да,
раза. Разве
отлично,
так
все,
лучше?
гораздо лучше, да,
Окей.
спасибо. Я вот слышу что-то не то, что-то у нас.
Да, переключил.
Да, отлично. Но еще интересно, конечно, каким образом он был воспринят. Ну, его по-разному воспринимали еще на пути к Оскару в самых разных слоях российского общества, скажем так, ну или внутри либерального общества по-разному он был принят. Но это ладно. В конце концов, мне кажется, любое произведение искусства будет по-разному принято. Это нормально, это хорошо, это здорово, что споры
Ну
ведутся.
да, несомненно, много было разговоров про то, что вот много клюквы,
Круто.
что он манипулятивный, этот фильм, что он такой, так сказать, такой настаивающий на некоторой точке зрения, сгущающий краски и всякое такое прочее. Знаете, ну это, наверное, наш очень специальный взгляд. Мы действительно много про это знаем. Мы давно про это знаем. Мы давно про это разговариваем. Мы давно за этим следим. Нас давно это страшно пугает, то, что происходит в российских школах. Но это нас. Мы, что называется, специалисты по этой части. Не по своей воле, но вот так вышло, что мы специалисты и очень пристальные наблюдатели. Но мы окружены огромным миром, который специально за этим не наблюдал до сих пор, и который, может быть, ничего даже про это не знает. И для них это будет очень важное открытие. Ну, в конце концов, а разве поездки каких-нибудь звезд в Киев, разве они не манипулятивны? Это тоже манипуляция, если хотите, это тоже пиар. Вот Шон Пен, говорят, не приехал
На Оскар, да.
на вручение ему, на этой же самой оскаровской церемонии, на вручение ему Оскара, потому что он в очередной раз поехал в Украину, поехал пообщаться с Владимиром Зеленским. Это что такое? Манипуляция? Ну, конечно. Пропаганда? Ну, конечно. Рекламная акция? Ну, конечно. Но какая важная и какая нужная? И спасибо ему большое, что он занимается такой рекламой. Вот в этом смысле и этот фильм тоже. Ну, мы просто не целевая аудитория с вами. Мы, которые как-то делаем какую-то кривую ухмылку на этот фильм и говорим, что ну вот там что-то такое ненатурально, искусственно, вот он там копается по деревам, а что на самом деле, это прямо специально он изобразил, а что это там за ерунда, что он везет на груди какие-то хард-диски, когда все это можно было давно загрузить в облако, это все неправда, это все нарочито, это все искусственно, это все такое, сякое. А кто это его так профессионально там снимает, тоже я слышал очень много таких упреков, что вот все говорят, что он какой-то школьный видеограф, вообще любитель, одиночка, а ведь там рядом кто-то с ним есть, кто его снимает, причем снимает его очень хорошо, там есть какой-то оператор, который при нем рядом присутствовал и снимал его с третьей камеры, это все манипуляция, это все не настоящее и так далее, и так далее. Послушайте, это нам с вами, не целевой аудитории, и так знающий про это все, нам ничего не добавишь про это. Нам это все кажется лишним, неуместным, нарочитым, искусственным и всякое такое. А теперь представьте себе, что вы вообще первый раз про это слышите, и первый раз узнаете, что в России происходит вот такое вот. И мне кажется, что роль этого будет очень велика. И в конечном итоге роль этого фильма очень велика и очень позитивна. И давайте мы как-то на время спрячем свои какие-то эстетские претензии, немножко зажмуримся, немножко отвернемся и поймем, что в действительности этот фильм делает очень важную работу. Также, между прочим, я вспомню другой документальный фильм, который получил Оскар совсем недавно, фильм об Алексее Навальном. Нам тоже приходилось слышать о том, что это не самые великие документальные фильмы, что в нем и то не так, и все не натурально, и Навальный смотрит прямо в камеру и так далее. Но какое количество людей узнали о Навальном и узнали о репрессиях, которые происходят в России, и о преследованиях людей, которые смеют что-то такое противопоставить путинскому режиму, какое количество людей узнали об этом из фильма о Навальном? И роль этого фильма оказалась очень велика. И потом, когда убили Навального, для огромного количества людей это было что-то знакомое. Это было что-то, что позволило им соединить одну точку с другой и понять, что происходит. И огромное количество людей во всем мире сказали в тот момент: «Да я знаю, кто это Навальный. Я его видел. Я помню кино, которое Оскар получил. Я понимаю, в чем там дело. Я понимаю, за что его убили. И я не сомневаюсь, что его убили». И это был очень важный момент. И завтра, когда станет понятно, что нужно что-то делать с этими российскими школами и каким-то образом российский режим заставлять прекращать эту атаку на детей, эту эксплуатацию детей, это развращение, растление детей, которым путинский режим занимается в массовых масштабах. Для большого количества людей именно фильм, который получил сегодня ночью Оскара, будет какой-то точкой отсчета и точкой информации. Они скажут: да я знаю, о чем речь-то идет. Я в кино про это смотрел, я это видел, не надо мне объяснять. Я знаю, кто там прав, кто там виноват. Вот. А что касается художественных достоинств фильма, то давайте не будем забывать, что рядом с Павлом Таланкиным есть, по всей видимости, очень профессиональный, очень мастеровитый человек Дэвид Бринштейн, который был продюсером и сорежиссером этого фильма, как я понимаю. Ну, сорежиссером точно, а продюсером, кажется, он был и в числе продюсеров. Вот, и, конечно, его роль тоже не забывать не нужно. Он тот, кто увидел в этом материале перспективу, кто понял, что из этого можно сделать большое кино. И да, ну как это цинично не звучит, тот, кто понял, что это можно продать большому количеству, ну, так сказать, в переносном смысле, тут речь пока не идет ни о
Да-да.
каких больших деньгах, продать вниманию большого количества людей, и это очень мощная была, так сказать, находка, и нужно быть очень талантливым, профессиональным человеком, чтобы разглядеть в любительском материале, который каким-то образом попал к нему в руки из города Карабаш, разглядеть в нем будущий оскаровский фильм. И, конечно, роль его чрезвычайно велика, этого человека и всей группы, которую он собрал, потому что там был и монтаж, и всякое, всякий постпродакшн, и продвижение этого фильма. Огромная всегда пиар-компания сопровождает такие события. Это, в общем, работа, которая длится целый год. Для того, чтобы получить «Оскар», надо предварительно получить еще много разных других призов помельче, выиграть много разных фестивалей, пробиться во много разных прокатных сетей, в общем, проделать колоссальную работу. Это все не из Карабаша было сделано. Так что здесь у каждого была какая-то своя роль, каждый внес свою лепту в этот общий фильм. Вот. А результат вот такой. Результат очень важный для понимания того, что происходит в России, и ничего страшного, что пришлось для лучшего понимания в какой-то ситуации там эту картину, так сказать, сконцентрировать, сделать ее более наглядной, сделать ее, может быть, более понятной для дилетанта. И мы видим реакцию российской пропаганды.
Вот,
Она,
я, собственно, к этому и вел.
да-да, она абсолютно наглядна, и она показывает, что такое этот фильм? Они-то это отлично уже поняли. Они уже сообразили. Это мы еще только обсуждаем. А они там уже отлично сообразили, что за этим фильмом стоит. И сегодня это просто можно использовать в качестве теста. Вот я сегодня там по просьбе одного своего приятеля, зарубежного, не российского приятеля, стал интересоваться одним телеграм-каналом, который я вообще не очень смотрю, не очень за ним слежу. А вот он у меня спросил: а вот этот канал, это что за канал? Он чей? Он какой? Что можно про него сказать? Я зашел на этот канал, посмотрел, что пишут, а потом взял и вбил в поиск по этому каналу слово «Таланкин». И не получил ничего, ноль упоминаний. А между тем, это информационный канал, который позиционирует себя как канал, который занимается новостями, свежей информацией и так далее. Не буду называть, как называется. Ноль упоминаний Таланкина. Ну и все. И мне абсолютно в эту секунду все становится понятно, и я этому своему приятелю говорю: это государственный канал, он работает под контролем, он подчиняется цензурным правилам, он читает методички и работает вместе с другими пропагандистскими каналами. Вот так к нему и надо относиться. А больше ничем невозможно объяснить отсутствие слова «Таланкин» в этом информационном канале. Все сразу становится понятно. Так что реакция очень характерная, реакция очень отчетливая на это кино.
Я тут спрашивал наших зрителей, рады ли они, что Оскара дали господин Никто. Ну, понятно, что тут могут быть некоторые за, некоторые против, и некоторые, скажем так, за, даже если вам фильм не понравился. Ну, и наоборот, некоторые против,
Мы не
если...
целевая группа. Вот те люди, у которых, Саша, вы спрашиваете, они явно наши с вами соотечественники. Они те, кто
Слушайте...
много знают про Россию. Они не целевая группа. Пусть отвянут.
Это абсолютно не важно, и никто не должен отвянуть. Мне кажется, каждый может выразить свое мнение, рад он за то, что дали фильму или нет. Во-первых, большинство, ну, судя по нашим последним опросам, большинство его просто не смотрело. Дело не в том, понравился или не понравился. Дело в том, условно говоря, ну что, российский фильм, фильм российского режиссера. Ну, все знают примерно о чем он, плюс-минус, да, и все о возражениях различных слышали и так далее. Получил Оскара. Ну, то есть, я представляю себе, что может быть за, даже если фильм не понравился. Потому что это антивоенное высказывание, ну и так далее. Значит, и все, что вы сказали про то, что мир узнает, и про всю популяризаторскую мощь оскаровского фильма. И я понимаю, почему могут быть против, почему даже если фильм понравился. И вполне возможно, что кто-то скажет, что российскому фильму или фильму российского режиссера, пока не закончилась война, не надо давать Оскара, потому что есть украинские, ну и так далее, и все прочее. Значит, как у нас распределились? Рады, что дали Оскара господин Никто. 85%, нет, 2%, и мне без разницы, 13% наших зрителей. 85%, неважно, смотрели они или нет в данном случае, рады тому, что Оскара дали. То есть тут такое о политическом решении, скажем так. Знаете, я не знаю, на самом деле... Вот как нас смотрят наши зрители с VPN или без. Но вот Телеграмом, в отличие от Ютуба, теперь можно пользоваться в основном, главным образом, с VPN в России. Потому что сегодня вроде бы начали такую тотальную блокировку, говорили, что с апреля начнут, может, разгоняют, может, что, может, совпало еще и с какими-то неполадками, не очень понятно, но, похоже, начали блокировать в России. Удивительнейшим образом, сегодня у нас Андрей Захаров выступал утром в «Брекфест-шоу», и он провел расследование, и в том числе выяснилось, что блокировки – это не только исполнение такой какой-то государственной политики или государевой воли, если хотите, это еще и способ заработать. Потому что каждая новая блокировка, расширение блокировок, усиление их и так далее – это новое оборудование, на котором можно отлично попилить денег. И выясняется, что за компаниями, которые на этом, не просто же какие-нибудь люди стоят, а генералы ФСБ и их дети. Но это вот прям самое отличное и замечательное.
Очень знакомая схема, очень понятная. И мы бесконечно оказываемся в этом знакомом кино. И в этих однотипных историях, когда выясняется, что за какой-то идеологической свирепостью, за службой, верной и преданной службой пропаганде, режиму, императору, фараону и всякое такое, за этим, за всем просто стоит еще один способ заработать и еще одно желание заработать больше. Я вспоминаю историю, которая теперь уже кажется довольно старой, историю 2-3-летней давности, когда постепенно созревала вот эта вся система давления на людей, которые в России объявлены врагами, объявлены вне закона, людей, которые хоть как-то высказываются против режима, и в том числе, конечно, тех, кто объявлены иностранными агентами, там, всякими нежелательными организациями и всякое такое прочее, когда все больше и больше с каждым днем становилось всяких ограничений, например, на разные финансовые операции. И было очень много риторики вокруг этого. Нет, мы не дадим врагам зарабатывать на нашей России, мы не дадим им получать гонорары, какие-то тут иметь заработки, выводить их за границу, продавать недвижимость, мы не дадим, мы не позволим и так далее. Во главе этого всего
стоял, я помню, депутат Луговой, который очень много кричал на эту тему, очень старался, очень много инициатив предлагал и прочее. Потом выяснилось, что депутат Луговой давно и прочно ввязан в криптовалютный бизнес, а криптовалюты сегодня это все более и более распространенный способ передвижения денег между странами поверх всех барьеров, запретов, рогаток. И чем больше воплей на эту тему, и чем меньше легальных возможностей для каких бы то ни было движений капитала, тем больше заработок у депутата Лугового. Потому что он как раз и есть тот самый человек, который придет вам на помощь, который придет и скажет, ну что, ничего не получается, да, как-то по закону невозможно, ну давай без закона, неси свои денежки мне, а я их перевезу, куда ты там захочешь. Вот я помню эту историю, как все с изумлением это обнаруживали, а потом изумление куда-то делось, стало понятно, что это, в общем, совершенно естественное положение вещей. Это же самое мы обнаруживаем сегодня с этой семьей Королевых, если я правильно помню сегодняшний текст Захарова. Один из них – это важный деятель ФСБ и вообще чуть не преемник для поста, готовящийся для поста председателя Федеральной службы безопасности и один из самых важных организаторов всех этих сражений с чуждой информацией и с неконтролируемыми источниками информации. А вот, пожалуйста, его сын Борис, который, собственно, и возглавляет ту компанию, которая является одним из крупнейших, а может быть даже крупнейшим поставщиком оборудования для этих самых ограничений. И понятно, что впереди ограничений этих еще больше, а значит контрактов на поставку еще больше. Этот бизнес становится все более и более востребованным в российском тоталитарном государстве, потому что мы слышим все больше и больше разговоров о том, что впереди глобальная задача, впереди самая серьезная и самая амбициозная задача прекратить в целом существование любых обходов блокировок в России, прежде всего системы VPN. И когда говорят, вот мы слышим там тоже от разных депутатов, мы слышим такие самодовольные фразы, что, ну, если мы уже хотим Телеграм заткнуть, то мы его заткнем так, что ничто его не спасет и никакие VPN ему не помогут. Что это
Я прошу
означает?
прощения, Сергей Борисович, прошу прощения. Просто очень смешно получилось, что вот тот депутат, которого вы цитируете, это депутат Свинцов, на самом деле, с
Да,
Колы.
да, да, да.
Вот. Так его выгоняют из ЛДПР за это. Буквально. Вот
Да,
незадолго до
я видел.
нашего
И он
выпуска.
сказал: «Ой, извините, что-то меня стало много. Пожалуйста, пожалуйста, меня не гоните. Я
Выгоняют
больше не
из
буду,
ада за
больше не
плохое
буду про это
поведение.
говорить».
Да.
Да, но тем не менее, в том, что он сказал, при желании можно отыскать смысл. И смысл очень простой. Потому что хвалиться тем, что мы заткнем Телеграм так, что ему никакой VPN не поможет, это бессмысленно. А осмысленно другое. Мы заткнем Телеграм, а за ним заткнем и VPN-ы как таковые. Единственный способ как бы свести на нет действия VPN-ов, это просто уничтожить эти VPN, чтобы их не было. Потому что пока они существуют, собственно, они самим фактом своего существования выводят вот этот запрещенный контент из-под контроля, потому что они как бы перемещают пользователя из России куда-то, и он оказывается как бы по внешнюю сторону забора. И тогда на него все эти запреты не действуют. Вот, собственно, принцип действия VPN. Это очень простой, хотя технически это довольно хитрая вещь. Ну вот, и впереди довольно сложная работа и очень много оборудования, которое нужно расставить по всей стране, которое будет отлавливать, в принципе, использование VPN-ов, которое будет изучать, ну, как бы, поведение, паттерн, узор поведения конкретного пользователя и будет вычислять, что этот пользователь кажется непростой. Этот пользователь делает вид, что он находится в Норвегии. Он это делает при помощи VPN. Значит, нужно этот VPN ему отрубить. Это сложная задача. До сих пор она оставалась нерешенной. Но если российские власти поставят ее перед собой, то у семьи Королевых впереди будет много бизнес-возможностей. И доходы их, несомненно, резко вырастут. И обнаружится еще много семей, которые мечтали бы включиться в этот бизнес. Это существо российского режима. И это, если хотите, ответ на бесконечно продолжающийся спор о том, нужно ли расследователям, журналистам бороться с коррупцией. Находится достаточное количество людей, которые говорят: да не надо этих расследований, прекратите, пусть они уже все украдут, потому что все, что они украли, не попадет на фронт, и все, что они украли, не будет использовано для войны с Украиной. Вот мы видим, собственно, наивность и такую недальновидность этого отношения к делу. Вот мы видим на этой истории с Королевыми и на этой истории, что за борьбой с мессенджерами немедленно обнаружилась совершенно конкретная выгода совершенно конкретных людей, имеющих прямое отношение к российским спецслужбам, а следовательно, к российскому тоталитарному режиму. Вот мы видим, как это устроено. Это не сбой в цепочке отношений. Это не какая-то коррупционная проблема, которая вдруг выявилась внутри российского государства. Это основа российского государства. Российское государство так устроено. И разоблачая эти коррупционные связи, журналисты, расследователи разоблачают внутреннее устройство российской власти целиком. И в этом, собственно, весь смысл. Вот вам просто еще один пример. Вот вам еще одно доказательство этого общего правила.
Ну, тут смотря с какой, так сказать, позиции подходить. Я вот думаю, вообще в Украине, например, должны радоваться тому, что блочат Телеграм. Но я не знаю, как украинские пользователи Телеграм, я знаю, они есть, их довольно много. Но в конце концов в Украине же его не блочат. Ну вот. Если только с российскими пользователями, ну там, я не знаю, с родственниками возникает какая-то проблема в общении. В принципе-то, что, блокируют и прекрасно, и наживаются на этих блокировках и прекрасно. Меньше российских солдат будет его использовать, и, соответственно, пускай они там, значит, долбятся с мессенджером Макс и погибают на передовой.
Ну, в этом смысле, несомненно, так. Конечно, для российской армии, судя по тому, что сообщают нам эксперты, которые понимают, как устроены коммуникации, просто в бою, что называется, и в ближайшем приближении к фронту, для российской армии это все наносит громадный ущерб. И вопли, которые мы слышим от всяких Z-блогеров и от разного рода пропагандистов по поводу того, что это вредоносное решение. Ну, это просто демонстрирует нам, каковы приоритеты у российской власти. На самом деле им своя собственная безопасность и своя собственная создание вот этого вот какого-то охранного кокона вокруг них, а запрет Телеграма и принудительный перевод всех на контролируемый по существу шпионский мессенджер Макс, это часть строительства этой системы безопасности. Для них просто это гораздо важнее. Они плевать хотели на потери на фронте, на какие-то поражения, сложности с коммуникациями и всякое такое. Есть вещи поважнее. Есть охрана жизни и здоровья начальства, которое никаким образом от этой страны никогда не страдало, от этой войны никогда не страдало, никаким образом никаких ограничений, связанных с войной, никогда не признавало и не признает дальше. И для них важнее совершенно другие задачи. Вот мы это и видим. Вот мы это и наблюдаем. Но вопрос, конечно, заключается в том, как к этому отнесутся люди, и будет ли это дополнительным поводом для того, чтобы в ком-то проснулось какое-то понимание происходящего. Мне кажется, что должно быть. Я давно уже как бы не преувеличиваю возможности российского населения сводить разные куски жизни воедино и находить какую-то логику и понимать, что от чего происходит. И я знаю, что способность этих людей задавать вопрос, а что случилось, она, конечно, совершенно колоссальная. Это они в любой ситуации готовы задавать этот вопрос. Но, может быть, все-таки где-то в глубине души что-то такое начнет слегка попискивать. Как-то, а что же, собственно, происходит? Ведь Это же то, что сейчас разваливается в России, то, что связано с коммуникациями, с интернетом, со связями людей, с построенными на этом сервисами. Это ведь то самое, с чего обычно начинают перечисления всяких прекрасностей, которые существуют в сегодняшней России. Это если вы увидите или услышите какой-нибудь спор между человеком, который говорит, что Россия – воюющая страна, она убивает людей, она попирает права человека, она презирает человеческую жизнь, она давит человеческие судьбы, она покупает людей за деньги и уничтожает их. А напротив сидит человек, который говорит, зато очень приятно жить, зато как удобно, как комфортно, как это все... И начинает дальше загибать пальцы и перечислять. Доставка такая прекрасная, госуслуги так чудесно работают, в поликлинику записываться так удобно, и такси вызывать так быстро и просто, и столько вообще всяких чудесных возможностей. Вот у меня здесь в телефоне столько счастья содержится, как мне хорошо там. Ну да, ну убивают людей, ну мучают, ну уничтожают, ну попирают, но зато как удобно, зато как госуслуги, зато как все мило. И вот все перечисление начинается с этого, вот с этих электронных прелестей тоталитарного режима. Именно эти прелести разваливаются на наших глазах. Меняет ли это суть этого режима? Нет, не меняет. Но производит ли это впечатление? Наводит ли это на какие-то, наконец, уже полезные мысли людей? Ну вот сейчас посмотрим. Возможно, что кое-кого и наведет.
Давайте вот что сделаем. Я еще тут одно голосование. Что-то богатый день у нас сегодня на опросы. Я еще одно голосование запилил и спросил, работает ли у вас Telegram. Ну, у нас, конечно, очень много пользователей из России, зрителей из России. Вообще так, если посмотреть, то, может быть, даже и 76%, во всяком случае, и запрошенных. Вот. И не в России 24%, соответственно, все остальные ответили на вопрос про Telegram. И говорят, что никак не работает ни с VPN, ни без, всего 6%. Работает и без VPN у 14%, вот сейчас на 13% сменилось, и да, с VPN работает 57%. Друзья, VPN очень помогает, всячески рекомендую какой-нибудь, а лучше несколько себе завести по возможности, у всех, конечно, разные возможности, но просто теперь Путин увеличил доступ в интернет на цену VPN, причем, судя по всему, ни одного. Если хотите наш VPN, не проблема, в описании есть пара ссылок, которые вам помогут с его приобретением. Хотите какой-нибудь другой, у наших коллег, например, у Астры есть или у Медиазоны, возьмите у них, тоже всячески рекомендую, если почему-то наш вас каким-то образом не устраивает или не подходит. Вот. Можем пойти дальше. У нас есть новые вершины дипломатии. Ну, то есть я уже ко всему привык, надо сказать, там и потому что и Захарова часто выступала, и Небензя там. Ну вот, надо сказать, не отличавшийся подобным поведением, в вашем случае не демонстрировавший его постоянно, помощник Путина Ушаков. Вроде бы, ну, как утверждает Financial Times, во всяком случае, со ссылкой на источники знакомой ситуации, буквально послал, ну, правда, на английском языке, но, тем не менее, он использовал те самые, так сказать, выражения, когда говорил с европейскими союзниками, и те как-то пытались поучаствовать в переговорах, настаивали, что должно быть у них там еще и право голоса, а ответ Ушакова был примерно таким: «Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите». Так и сказал. Рассказал поставленный европейский дипломат, так и сказал Ушаков, вроде бы. Во-первых, вы как, считаете ли мыслимым это дело? Верите?
Ну, очень правдоподобно. Правдоподобно. Ну, собственно, а почему бы и нет? Да, очень соответствует сегодняшнему дню, да.
Ну, и как вам тогда?
Мне кажется, здесь есть две стороны. Они обе довольно примитивные, обе находятся в области психологии. Одна заключается в том, что, ну, надо соответствовать. Как-то все опустились на четвереньки. Мне тоже надо опускаться на четвереньки. А иначе я как-то устарею, а иначе окажется, что я недостаточно соответствую моменту, как-то отстаю от жизни и прочее. И вот даже и Ушаков, который уж сколько лет на этом посту, и, казалось бы, позиция его сильна и надежна, но он как-то чувствует себя обязанным соответствовать стилю момента и моде момента. Один сказал: дебилы, блядь. Ну, как-то теперь уж мне тоже надо. И так вот они, значит, друг у друга и учатся. Несложное такое соображение, но, с другой стороны, а почему ему оказаться несправедливым? Ну, так люди устроены, а чиновники тоже люди, и ничто человеческое в этом смысле им не чуждо. Второе важное соображение, более важное, мне представляется следующим. Бывает грубость от силы. Бывает грубость, которая свидетельствует об осознании грубящим своего превосходства, своей неуязвимости, безнаказанности, своего какого-то преимущества. А бывает грубость от слабости. Бывает такая халуйская грубость, подхалимская грубость. Ну, те, кто помнит свое детство как-то в дебрях, так сказать, в бетонных джунглях большого города, помнят, как это во дворе происходит, когда вот одна компания хулиганов на другую компанию хулиганов, и очень часто у тех, которые нападают, которые задираются, есть какой-нибудь маленький шкетик, такой обычно он малолетний, тощий, такой шаплю подтирает, и вот он-то первый выскакивает. Он-то выскакивает и начинает задираться. И когда в какой-то момент у противоположной компании что-то там, у кого-то не хватает терпения, и они, значит, этому шкетику дают по уху, тут немедленно вылезают большие амбалы со словами, что «ага, как-то на маленького, как-то ребенка обидели». И начинается драка. Тут кастеты достают из кармана, там какие-то начинают блестеть заточки и всякое прочее. Насчет амбала в данном случае не знаю, но в роли маленького шкетика с соплей выступил как раз ровно здесь Ушаков. Потому что это ведь грубость, которая, главная задача которой сделать приятное большому амбалу. Большой амбал в понимании Ушакова, он сидит на другой стороне океана. Большой амбал, вот этот оранжевый дедушка, которому надо делать приятное, которому надо все время доказывать и напоминать о своей преданности, о своей надежности, о том, что мы без твоего разрешения никуда, мы без спросу ничего, мы все, как ты захочешь, мы все, как тебе обещали, вот видишь, уже и нахуй послали, и так, и сяк, и мы как-то ни за что разговаривать ни с кем через твою голову не будем, не волнуйся, мы только с тобой и только тебе обязаны, ты уж, пожалуйста, нас не оставь, помоги и прочее. Вот на самом деле, что за этой грубостью. Это послание, которое адресовано совершенно конкретному человеку в совершенно конкретном направлении. Оно адресовано вовсе не тем, кого послали. Оно адресовано тем, кто слушает и смотрит на это, может быть, со стороны. Заметит ли он как-то? А вот сообщите ему, я нахуй французов послал, расскажите начальнику как-то. Ему приятно будет, эй! И вот, значит, на следующих переговорах Дмитриев будет Виткову докладывать. А знаете, а мы послали тут французов-то. Вы, может быть, пропустили это сообщение? Ну, так вы обратите внимание, мы не просто, а мы грубо их послали. Мы прям матом их послали. Мы прям вот употребили какие слова. Посмотрите в словаре, как грубо звучат те слова, которые мы употребили к этим французским, значит, деятелям. Вот как это все будет выглядеть. Является ли это доказательством силы? Нет, ни в каком смысле. Характеризует ли это пославшую сторону как твердо стоящую на ногах, уверенную в себе и там готовую продолжать, несмотря ни на что, свое дело? Нет, ни в каком смысле. Вот так, по-моему, это нужно, только и можно трактовать, больше никак.
Да, трудно иначе трактовать, просто как бы возникает вопрос, а зачем? Ну,
Вот
какой
за этим.
смысл
Вот за
в
этим.
такой лексике и вообще в таком
А что еще
обращении?
Ушаков может сегодня, давайте подумаем, что
Не...
Ушаков может Трампу подарить? Что он может ему предложить в поле? Уже, собственно, все другие люди предложили. Уже и тоннель предложили под Беринговым проливом. И нефть добывать на шельфе. И редкоземельные металлы, и то, и все выложили к его ногам. Дедушка, пожалуйста, посмотри, какие блестящие штучки, бери. А что Ушаков может ему предъявить? Ну вот, послание французского дипломата грубо матом. Вот максимум, на самом деле, что осталось у него в арсенале его подарочков.
Ну, как сказать, вот вообще я не знаю у самого Ушакова, но у Путина есть, например, в числе подарков, как мне кажется, разведданные для Ирана, которые можно их не поставлять там. Или вот говорят, что теперь целые Хаменеи есть где-то
Да.
на территории Путина. И, ну, можно было относиться к этому как к слухам, но сообщила об этом кувейтская медиа, которая, в общем, довольно серьезная и довольно активно цитируется западными медиа. И, в общем, ну, не замечена в каких-то откровенных фейках, и вполне возможно, то есть не исключено, что действительно верховного лидера Ирана, которого только что назначили, тайно вывезли на лечение в Москву после ранения. Опять же, ну, наверное, поскольку такие прецеденты уже бывали, там, в
Ну,
Сирии,
вообще, в целом, логично.
ну вот.
Если присмотреться к этой ситуации, откровенно говоря, у нас мало сведений, и, как я понимаю, ни у кого нет надежных сведений, ни у какого кувейта, ни у кого нет сведений относительно медицинских обстоятельств дела. Тут есть разные противоречащие друг другу данные. Одни говорят, что вот он там обезображен. Даже такое слово я встречал, что вот, дескать, там что-то связанное там с лицом. Какая-то то ли контузия, то ли какое-то тяжелое ранение, то ли ожог, то ли еще что-то там такое. Одни говорили, что он там в тяжелом состоянии, другие, что нет-нет, его жизни ничего не угрожает. Ну, в общем, окей, давайте пока смиримся с тем, что мы мало чего понимаем про медицинские обстоятельства вот этого нового иранского лидера. Но что ему, жизни его серьезно угрожает Израиль, который систематически и последовательно отстреливает любое начальство, и уже привыкли к этой ситуации, когда вот убили очередного лидера, назначают нового, и как вот на карикатурах, все немедленно от него разбегаются, потому что сейчас на него немедленно прилетит, там через 5 минут это назначение обернется концом его карьеры и вообще концом. И это факт. Это действительно так происходит. И происходит уже давно. Это еще началось с истории, когда Израиль систематически уничтожал лидеров всяких террористических группировок. Мы помним все эти там пейджерные операции, и мы помним точечные обстрелы, когда прямо в окно влетала ракета там в нужный кабинет. Все это мы помним, и действительно список вот таких выведенных из строя, ликвидированных, уничтоженных лидеров просто огромный накопился за это время. Ну и вот этот новый назначенный тоже вообще по всей логике не должен долго протянуть. Как-то все устроено так в этих обстоятельствах и в этих отношениях, что должно и по нему прилететь в ближайшее время. А возможности, как мы недавно выяснили на примере с предыдущим Хаменеи, возможности большие. И используется очень много разных, остроумно используется много всяких технических средств. И, кстати, это одно из очень правдоподобных объяснений той истерики с разрушением системы интернета в России, которую мы сейчас видим, что, может быть, вопрос и не в том, да, в общем, понятно, что не в том, что какие-то дроны летают, не до такой степени уж они летают, чтобы прям интернет разрушить в стране. Вон в Украине интернет работает, как ни в чем не бывало. Да и связи уничтожают там, где куда никаких дронов не долетает обычно. Но зато это вопрос о безопасности, о том, не подглядывают ли, не подслушивают ли, не прослеживают ли, где передвигается российский лидер и какие-то важные другие деятели, и не передаются ли эти данные куда-нибудь еще. Так вот, история с новым, молодым, относительно молодым Хаменеи, она такова, что вообще как-то каждую минуту ему серьезно угрожают. В этих обстоятельствах спрятать его в России было бы очень логично. А где, собственно, еще его прятать-то? Где еще есть такое место, куда его можно вывести и относительно надежно его где-то там заховать.
В Пекине.
Ну вот, в России, наверное. А?
В
Что?
Пекине.
Можно еще в Пекине, но осталось уговорить пекинского хозяина. Возможно, что он не хотел бы так в это во все. Ну вот, действительно, два места. Москва да Пекин, ну или во всяком случае Россия и Китай. Два самых вроде бы надежных места хранения такого рода тел. Так что я в переезд в Москву очень верю. Мне кажется, что ну вот это то, что многим могло бы прийти в голову как-то, что управлять будет оттуда, если вообще он допущен к какому-нибудь управлению, потому что, как я понимаю, люди, которые следят сейчас пристально за событиями в Иране и за тем, что как устроено, вообще сомневаются в том, что этот человек имеет какое-то значение, кроме символического. Что в действительности совсем другие силы и совсем другие лидеры реально принимают там в Иране решения. Прежде всего, вот те, кто связаны с корпусом стражей Исламской революции, и те, кто связаны вот с этим силовым руководством Ирана. Эти люди гораздо большую роль играют, чем символический такой витринный аятолла. Так что на практике это, может, ему не помешает, что он далеко, что он аж в Москву отъехал, потому что не так уж и требуется он для какого-то ежедневного управления, чем бы то ни было.
В Москве-то зачем такой гость? Вот он к чему, собственно? Если там, условно говоря, с Януковичем понятно, условно там своих не бросаем, да? Вот, то тут...
Ну, Иран вообще много зачем был нужен России до сих пор. Теперь она от Ирана, Россия этого не получит. Я надеюсь, что у Ирана теперь есть занятия другие, посерьезнее, и цели для использования дронов есть другие и так далее. Вот, но тем не менее, понятно, что связи между ними были довольно тесные и многообразные. И мы не знаем пока в точности, где эти связи кончались и чем они исчерпываются. Что происходит с движением разных капиталов туда и обратно, где чего хранится, что кому в реальности принадлежит. Понятно, что эти два режима этих существовали последнее время в тесном взаимодействии, в тесном сотрудничестве. И возможно, что какие-то элементы этого тесного взаимодействия выражаются еще и вот в этом. Мы же понимаем, что с одной стороны его спрятали, а с другой стороны и держат в руках теперь. А вдруг в какой-то момент возникнет вопрос о том, а куда он поедет дальше, и поедет ли он куда-нибудь, и на каких условиях он поедет дальше, будет ли он тут сидеть, или можно его будет оттуда отпустить, или можно будет, наоборот, его кому-то передать, или еще что-нибудь такое. Знаете, отношения меняются довольно стремительно и довольно быстро могут появляться какие-то новые обстоятельства и новые сделки, построенные на этих отношениях. И присутствие аж прям формального первого лица, суперлидера страны внутри другой страны, это неплохой козырь, что называется, пусть будет. По сравнению с теми реальными расходами, которые будут потрачены на его содержание, на этот дом, в котором он будет, на охрану, транспорт, еду и всякое прочее, что там ему нужно будет предоставить, это все совершенно ничтожные расходы по сравнению с тем, что, ну, в конце концов, это ресурс, что он тут находится. И как-то пускай будет под рукой, пускай мы будем им владеть. Так что не лишняя вещь.
То вы говорили о том, что, значит, уесть Европу, это как-то должно порадовать там большого амбала, как вы выразили, старика Трампа.
Да-да.
Вот, но Трамп, как выясняется, где-то, значит, Европа ему не нужна, а где-то давай-давай. Он призвал Европу отправить военные корабли в район Ормузского пролива. Вот, несмотря на то, что он сам сказал, что Соединенные Штаты уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, но корабли, говорит, пришлите. Вот, ну, я так понимаю, в Европе особо не горят желанием, и кто говорит там, кто отмахивается, кто отмалчивается, кто говорит, не наша война. Ну, короче, ни один европейский корабль, насколько я понимаю, до сих пор не получил приказа выдвинуться, значит, в сторону Персидского и Оманского залива, в который соединяет этот самый Ормузский пролив. Вот. И как-то они говорят: нет, нет, знаете что, у нас вот так. Чего это вдруг Трампу, который все время говорил, что Соединенные Штаты справятся везде и сами, что это ему вдруг понадобилась европейская помощь?
Ну, потому что развитие событий в Иране оказалось для него в значительной мере неожиданным. И мы это видим. Опять ровно так же, как это было с Путиным в тот момент, когда он атаковал в 2022 году Украину, так и тут были почему-то какие-то расчеты на какой-то блицкриг, на то, что все моментально развалится, сейчас же приползут просить пощады и так далее. Ну, не случилось. Плохо понимали ситуацию. Нелепые, глупые люди принимали решения. Вот Трамп любит поговорить про то, что вот очень глупо, там, я не знаю, президент Обама заключил сделку, там, и так далее. Все было так глупо, а глупые это решение принимает наоборот он. И глупость их заключается в их необоснованности, в их недальновидности. И понятно, что ситуация, ну, я не знаю, насколько она вышла из-под контроля, контроля, наверное, там никакого и не было, но она вышла из планов, она вышла из вот этого вот коридора ожиданий, которые были относительно того, как должна развиваться там война. Все это очень напоминает людям, которые там с хорошей памятью, и которые давно на это на все смотрят, очень напоминает события 2003 года, того момента, когда начиналась американская война в заливе, когда Соединенные Штаты атаковали тогда не Иран, а Ирак. И тоже возник большой вопрос, а что будет происходить во взаимоотношениях Соединенных Штатов с НАТО и с другими их военными союзниками? И разница заключается в том, как говорят люди, которые наблюдают за этой ситуацией, что тогда администрация, это был Буш-младший, и его администрация потратили колоссальные усилия на то, чтобы обсуждать это, чтобы договариваться, убеждать и в ООН, и в НАТО, и в двусторонних отношениях с разными союзниками. И они объясняли, чего и зачем, и когда, в какие сроки, и какими силами, и какое они ждут содействие и так далее. Все это делалось предварительно, и все это делалось с демонстрацией как бы большого уважения, что мы вот обязательно как-то вас ставим в известность, мы без вас не обойдемся, вы нам очень нужны, вы союзники и так далее. И то тогда ряды раскололись. И было несколько стран, вот прежде всего Франция и Германия, и, по-моему, Бельгия и Голландия, которые отказались в этом участвовать. А были страны, которые согласились в этом участвовать, прежде всего тогдашняя Великобритания и Испания и всякие другие важные американские союзники типа Австралии там, и так далее. В общем, каждый определялся за себя, и были те, кто приняли участие в этой войне на Ближнем Востоке, были те, кто уклонились, и каждый аргументировал свою ситуацию. Ничего похожего не происходит сейчас. Никаких консультаций не было, никаких предварительных объяснений, договоренностей, никаких попыток кого-то убедить, никаких попыток, как бы притянуть на свою сторону. Ничего этого Трамп и его администрация в этот раз не делали. Они действительно приняли решение абсолютно самостоятельно и самочинно, советуясь с одним единственным своим союзником, а именно с Израилем, который является непосредственным участником и которому была отведена как бы роль такого передового отряда в этих ударах, и до сих пор который играет Израиль ключевую роль, собственно, в силовом давлении на Иран, за исключением разговора внутри этой пары не происходило ничего. И, конечно, Трампу сейчас НАТО и отдельные члены НАТО и союзники, военные союзники Соединенных Штатов напоминают о том, как он сам обычно действует. И как он сам, скажем, в истории с поддержкой Украины в ее защите против российской агрессии, как он говорил: это не наша война. Если бы я был президентом, этой войны бы не было. Сами завязали, сами и развязывайте, и расхлебывайте. И вот теперь ровно это самое он получает в ответ. И я уверен, что сходство в формулировках здесь совершенно не случайное. Прям буквально, дословно, это не наша война, было ему сказано. Сказано было английским премьером Стармером. и совсем недавно. И понятно, что в этой ситуации вот эти союзники, соучастники в НАТО, рассчитывают использовать эту ситуацию для того, чтобы продемонстрировать Трампу, что НАТО ему нужно. Потому что он что-то уверовал в то, что он тут за все заплатил, всех купил, один единственный работает, все остальные у него на шее сидят и так далее. Он сколько раз уже это произнес и сколько раз уже принял решение, исходя вот из такой позиции. Сейчас ему напоминают, сейчас его обучают. Более того, уже, точнее, еще в ходе этой войны был период совсем недавно, недели две тому назад, когда Трампу было предложено. Предложено было ровно англичанами, британской стороной было предложено, что да, мы готовы ввести военно-морские силы в Ормузский залив, принимать участие и так далее. Что он ответил? Он ответил совершенно хамски. Он сказал, нам не нужны союзники, которые приходят на войну, которую мы уже выиграли. Мы как-то без вас обойдемся. Ну, выяснилось, что он плохо себе представлял, что в реальности там происходит, и как долго оно еще будет тянуться, и каких усилий это потребует. Оказалось, что это была просто пустая болтовня, в очередной раз, за которой не было никакого реального понимания ситуации. И вот теперь ему объясняют вот таким способом, что союзники ему нужны. И нужны в обстоятельствах, в которых он не может позволить себе наземную операцию. Проблема-то заключается еще и в этом. В том, что, как выясняется, не все можно сделать с воздуха, не все можно сделать с моря. Нужно, чтобы кто-то был там, чтобы кто-то воевал на суше, и это довольно рискованная история, и просто географически, имея в виду там, как устроена местность в этих местах, и, ну, в общем, тут все преимущества на стороне обороняющихся, а не на стороне защищающих, атакующих. Во всяком случае, нет никаких шансов, что наземная атака пройдет без потерь. Вот до сих пор как-то они очень хвастались, что потери, в общем, очень незначительные. Там буквально несколько человек они потеряли во время этих обстрелов и так далее. Но речь идет о там штучных потерях, о нескольких человеках. Понятно, что это так не будет продолжаться ни за что. Если речь пойдет о наземной операции, Трамп не может себе этого позволить. Впереди выборы, и вот это будет жесточайший удар по его позициям, может быть, посильнее дорожающего бензина. Хотя и дорожающий бензин, конечно, вещь тоже достаточно жесткая. И, ну, надо представлять себе американский образ жизни. И нужно понимать, что цена бензина – это, ну, буквально вопрос такой повседневной, ежедневной необходимости для огромного большинства американских семей. И каждый цент в стоимости этого галлона они как-то чувствуют очень легко и быстро и замечают моментально. И реакция их совершенно очевидна. Ну, не говоря уже о том, что цена бензина, она немедленно, как говорят нам, как скажет нам любой экономист, немедленно отражается на ценах всего. Потому что все товары нужно когда-нибудь, куда-нибудь ввести. И это абсолютно взаимосвязанные вещи и начало некоторой общей тенденции, общего роста цен, который американским избирателям совершенно не нужна сегодня. И, следовательно, Трампу тоже не нужна. Вот. Так что Трамп оказался в своей собственной ловушке. Сейчас с ним ведут себя так, как он предпочитал вести себя в других ситуациях со своими партнерами и со своими союзниками и чувствовал себя в этой ситуации совершенно уверенным и безнаказанным. Вот теперь пусть почувствует себя в этой шкуре. Я уверен, что наземная операция не нужна никому из европейцев тоже, и никто на нее так легко не пойдет и не согласится, не у всех выборы, никому это не нужно. А ввести какие-то технические силы, там, флот, авиацию, у кого они есть. Потому что флот, на самом деле, тоже не у всех есть, и не у всех он значительный, есть немало европейских стран, у которых военно-морской флот имеет такую сугубо декоративную играет какую-то сугубо декоративную роль и, в общем, серьезные силы из себя не представляет, может быть, и ввели бы, если бы позиция Трампа была бы другой. И в этом смысле важно понимать, что, конечно, и Великобритания, и Франция, и Германия демонстрируют сегодня то, что они не забыли про украинскую войну. Это очень важно. Это только кажется, вот мы уже час разговариваем, слово «Украина», я не помню, произнесли ли мы один или два раза, да и то в каком-то
Произносили,
очень,
да.
произносили, но в каком-то очень косвенном смысле, каким-то фоном все это существует к тем событиям, которые мы обсуждаем. И вообще кажется, что Ближневосточная война вытеснила совершенно украинскую из нашего сознания. Нет, не вытеснила. Не только нашего с вами, Саша, но, как мы видим, и из сознания лидеров европейских стран, которые продолжают настаивать на том, что Соединенные Штаты должны изменить свою позицию и перестать сваливать это все на Европу, а чувствовать свои союзнические обязательства так же ровно, как они настаивают на этих союзнических обязательствах, только уже в другую сторону, в истории с войной в Иране. Это связанные вещи.
Ну как,
Это...
подождите, но вот если они говорят, европейцы, это не наша война про Иран, почему Трамп должен своей войной считать Украину?
Я думаю, что Трамп должен начать понимать, что союзнические обязательства – это тогда, когда союзники помогают друг другу, даже в случае, если это не их война.
Ну,
Да.
то есть тогда Европа должна помочь Соединенным Штатам в Иране.
Ну, я думаю, что при наличии этого взаимопонимания она должна помочь там, а он должен помочь здесь, потому что украинская война – это же не звездочка на елке, какое-то украшение там чего-то. Это не какая-то умозрительная вещь. Это реальная угроза европейской безопасности, вообще существования европейской цивилизации. Это все уже поняли. Только Трамп делает вид, что это какая-то ерунда, как-то они что-то не могут договориться, у них там что-то щеколда запала, они как-то вот что-то озверели друг на друга, непонятно чего они там вытворяют. Что-то всем понятно, а ему одному непонятно. Это реальная вещь. И российская агрессия угрожает Европе не меньше, уж точно, чем иранская атомная программа угрожает Соединенным Штатам. Это вещи уж точно сопоставимые, а, как мне кажется, российская угроза существенно больше, потому что она уже в развитии, она уже вот она, оно уже на пороге, чудовище, этот огр, как назвал его французский президент, уже вот он пришел, нас есть. Вот, так что да, в этом смысле это связанные вещи. И союзники помогают иногда не в не своей войне, так бывает. Война вроде не своя, а общая, потому что есть угроза союзникам. Вот чему учат Трампа сегодня и что ему приходится понять. Он очень не хочет этого понимать. И все время, опять сегодня была пресс-конференция, но это совершенно безумно, если присмотреться, ну, прям реально. Это какое-то медицинское зрелище, как он съезжает на вопрос о том, в какой цвет красить колонны в бальном зале, моментально. Белый или золото? Вот мы попробовали покрасить белый цвет, что-то получилось дешево. Мы не хотим, чтобы выглядело дешево, поэтому мы золотом покрасим. А еще мы купили очень много мрамора для реконструкции центра Кеннеди Трампа. Очень много. И два человека, которые сидят по бокам от него, начинают как-то ухмыляться в кулак, вымученно. Но вообще это довольно страшное зрелище. И я думаю, что он не просто сходит с ума на наших глазах, хотя, может быть, там есть что-то и медицинское. Но он пытается инстинктивно пытается уползти от неприятной темы на рефлекторном каком-то механическом уровне. Он вот отползает от этого разговора и пользуется любой возможностью поговорить про что-нибудь другое. Вот про бальный зал, про Кеннеди Трамп-центр. Он его только так теперь называет. Мрамор, покраску в золотой цвет. Вот это вот обожает. Ну вот приходится его отвлекать от этого малярного искусства и возвращать обратно в
Ну,
политику.
тут даже, в общем, не знаешь, что лучше на самом деле, потому что министр обороны, ну, войны США Пит Хэксет заявил, что противостояние с Ираном связано в том числе с религиозным контекстом. И это как бы ложится в историю, которая длится уже некоторое время. Все больше и больше свидетельств о том, что офицеры подразделений, участвовавших в боевых действиях, говорят о том, что командиры используют библейскую аргументацию, представляя нынешнюю войну как Армагеддон, а руководство Ирана как Антихриста. Вот. Ну и они говорят, что это не единичные вещи, ну то есть существует какая-то, что ли, методичка или черт его знает что, как минимум
Ну, они
30.
создают, если я правильно понял, они очень активно развивают этот самый корпус капелланов армейских. Надо тут поговорить со специалистами, которые хорошо
Да.
знают всю эту американскую систему, но, по-моему, там началось какое-то серьезное. Они всегда были в американской армии, и надо сказать, что они очень разных конфессий. У меня есть просто знакомый, случайно познакомились в некоторой компании, как сейчас помню, в городе Чикаго, который оказался униатом. Он военный капеллан, в американской армии служит, в форме ходит. Он оказался униатом, причем белорусским. Униатская церковь есть не только в Украине, она есть и в Белоруссии. Она очень особенная, специальная, не очень такая многолюдная. Ну, так вышло, что вот человек белорусского происхождения жил в Чикаго и вот, значит, сделался капелланом, униатским капелланом. А окей, ради бога, капелланы могут быть и иудеи в американской армии, и мусульмане в американской армии, и самые разные протестанты разных подходов и толков. Вот, по-моему, они развивают эту всю историю. Но в случае с Хексетом, это, конечно, убожество, извините за каламбур, убожество. Наверное, неуместное слово в данном случае. Ну, в общем, скудость, вот, я бы сказал так, скудость, нищета его риторического аппарата и его аргументации. Он, в общем, здесь вот вылезает то, что он такой дешевый радиокомментатор, и это его профессия. И вдруг он оказался на этом совершенно несвойственном, совершенно негодящемся ему посту, который ему совершенно не по размеру. И, ну, вот оперирует, чем может. И употребляет те как бы аргументы, те ругательства и те, наоборот, какие-то благословения, какие приходят ему на ум. И мы видим, что выглядит это довольно нелепо. Хотя в мире, да, бывают, к сожалению, случаи, когда религиозный фанатизм, Путин, собственно, один из ярких примеров этого, когда реальный религиозный фанатизм, когда плохо понятая какая-то выцерковленность, такая дилетантская, примитивная, языческая во многом, начинает играть роль. Вот в случае с Путиным мы как-то это знаем, много за ним этих элементов. Ну вот, к сожалению, в какой-то мере это проявляется и в Соединенных Штатах, где отношение к церкви совсем другое, где действительно огромное большинство населения так или иначе практикует, как-то связано, и для людей просто в быту это имеет значение. Люди привыкли там ходить, довольно много людей ходят в свою церковь, и есть много очень разных вариантов и разных конфессий, и очень как бы люди серьезно относятся к равноправию и к правам религиозным. Так что вообще для американцев церковная тема очень важная. И то, что она оказывается вот таким примитивным способом эксплуатируема в этой военной пропаганде, это просто свидетельство уровня этих людей, уровня этой администрации, к сожалению, по-моему, снова доказывающей свою глубокую какую-то примитивность и некомпетентность.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Пархоменко, как всегда, по понедельникам у нас в программе «Обсудим». Счастливо до следующего понедельника, я надеюсь.
Спасибо большое, да, до следующей недели. Спасибо всем.
Со зрителями же нашими прощаюсь совсем ненадолго, потому что завтра я веду The Breakfast Show в одиночестве. Ну, как в одиночестве? Вместе с вами, конечно же, проведем мы эти 2 часа с 9 часов по Москве и Минску, с 8 по Вильнюсу и Киеву, с 7 по Парижу и Берлину. И уже полным ходом готовится эта программа. А вас же я попрошу пока поставить лайки, подписаться на канал всеми своими аккаунтами, которые у вас есть. Ну и еще раз скажу, что, как видите, из запроса VPN спасает, по меньшей мере, с проблемой блокируемого Телеграма. Большинство наших зрителей отмечают это. И если у вас еще нет VPN или есть, но не наш, пополните свою коллекцию нашим VPN. Ссылки все в описании. Спасибо вам большое. Давайте встретимся завтра. Пока.